нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день, сегодня у нас много времени будет, так что мы сможем со вкусом, с толком и с расстановкой разобрать процесс Бориса Викторовича Савенкова. Вот, Алексей Кузнецов,
Светлана Кузнецова,
Сергей Бунтман. Революция у нас второй акт. Вот революция продолжает расчищать пространство вокруг себя и начинает поедать часть революции, вот, близких. Когда-то тоже революционеров.
Безусловно. Более того, Савенков, в общем-то, в революцию пришел ведь сначала к социал-демократам. А потом уже переквалифицировался в эсеры. Ну, правда, конечно, его вот этот короткий, там, пара лет, он социал-демократом побыл. Период был не слишком ярким. Он, ну, в основном пропагандистской, так сказать, работой занимался. Не сравнить с тем, что он натворил в эсеровской организации. Но, тем не менее, вот факт остается фактом. Ну, и, в общем, круг совершила его судьба, да? Потому что вот сегодня будем цитировать его выступление, в частности, на суде, где он говорит о том, что, в общем, он пришел к большевикам, все, так сказать, фактически почти сам шел почти сдаваться, так получается. Вообще удивительный совершенно процесс, при том, что он очень хорошо задокументирован, при том, что он с самого начала был сделан гласным и практически сразу, вообще все стремительно происходило, от задержания Савенкова до начала процесса, там прошли считанные дни, и еще через считанные дни уже была издана книжечка материалов этого процесса. Сейчас, пожалуйста, все доступно там с небольшими сокращениями. Но, тем не менее, вопросов он, конечно, по-прежнему вызывает очень много. Я хочу наших слушателей, тех, кто особо заинтересуется этой темой, адресовать передаче, которая уже была в Нетаке в 2003, если не ошибаюсь, или 2004 году. Вы с Олегом Витальевичем Будницким уже о Савенкове говорили. Правда, не было акцента на суде, и там вообще о суде как таковом речь практически не ведется. Но вот Олег Витальевич, он так очень интересно изложил свою точку зрения на свою версию самоубийства, так называемого, а может и не так называемого, но, в общем, смерти Савенкова так или иначе. Вот. Ну, сначала надо все-таки напомнить какие-то основные вехи биографии этого человека. Он родился в 79 году. Он ровесник Сталина. Практически, да? Если брать настоящую дату его рождения. Он родился в весьма интеллигентной семье. Его отец был очень уважаемым в Варшаве юристом, судьей, уважаемым за честность, неподкупность, профессиональные знания. В конце концов, вот эти честность, неподкупность и принципиальность будут ему стоить судейской мантии. Его семья вообще так такая, так сказать, книжные, интеллигентные люди. Он закончил в Варшаве гимназию, учился в одно время со своим впоследствии товарищем по борьбе Каляевым.
О, тем самым,
тем самым, конечно, так сказать, потом они вместе будут теракт ставить, как говорили тогда, поставить теракт. Да? И по некоторым данным, вот мне не удалось найти ни однозначного подтверждения, ни однозначного опровержения, в этой же гимназии примерно в то же время учился Пилсудский.
О.
Вообще такое получается учебное заведение, которое...
Ну, вполне такое социалистическое.
Мягко говоря, да, потому что Пилсудский тоже начинал как социалист, такой вот польский эсер, да. И затем он поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета, тоже вызывает определенные параллели. То есть они все ходили по одним тротуарам, что называется, достаточно узеньким. Но принял участие в студенческих волнах 99 года и не доучился. Он, правда, потом некоторое время недолго поработает по юридической своей недополученной специальности. Он во время ссылки в Вологде будет секретарем местной адвокатской коллегии. Вот. Но, в общем, юристом он, конечно, по сути, никогда не станет. Он раннего возраста увлекается революционными идеями. Вот сначала приходит к социал-демократам, потом приходит к эсерам. И, конечно, его рассвет и становление как революционера, как террориста происходит в рамках эсеровской партии в период, когда она больше всего, успешнее всего занимается террором. Это время расцвета боевой организации под руководством небезызвестного Азефа, у которого Савенков становится его заместителем и фактически правой рукой. Он будет до последнего Азефа защищать, то есть вот даже на, когда будет готовиться партийный суд, Савенков будет, не колеблясь, на стороне Азефа, как, впрочем, и многие достаточно в руководстве эсеровской партии. Для эсеров поверить и принять, что Азеф был платным агентом-провокатором, конечно, было очень тяжело. Сам настоящий кризис в партии возник в связи с этим делом. Он будет участвовать, я имею в виду Савенкова, в подготовке и исполнении терактов и в отношении великого князя Сергея Александровича, и в отношении Плеве, и в отношении Дурново. В конечном итоге он вынужден будет бежать. Бежать он будет вынужден после того, как попадет под суд первый раз, так сказать, всерьез. Ему угрожала смертная казнь, и вполне вероятно, что если бы состоялся этот суд над ним, то к ней его бы и приговорили, потому что время было, можно сказать, почти военное, революция 905-07 годов. Он приехал с группой товарищей в Севастополь для того, чтобы готовить покушение на адмирала Чухнина. Привет от нашей предыдущей темы, от лейтенанта Шмидта. Ну, Чухнина, в конце концов, достанут, его убьет, казнит матрос, который работал садовником в доме, где Чухнин жил. Вот. Но получится так, что в процессе этой подготовки они будут арестованы, что называется, до кучи. Ну, за ними велась слежка. Савенков это достаточно подробно в своих мемуарах, воспоминания террориста, он все подробно описывает. Слежку они заметили, и тут произошло покушение, которое готовили местные товарищи, совершенно параллельные, независимо от покушение на адмирала, готовилось покушение на начальника Севастопольской крепости генерала Неплюева, и вот в связи с этим покушением задержали в том числе и Савенкова. Дальше подключилась очень мощная команда адвокатов, в том числе вот Павел Николаевич Малентович, одно дело, с участием которого мы предлагали в свое время к прошлой передаче, будущий министр юстиции Временного правительства. И они сумели, там же, кстати говоря, в этой команде адвокатов был отец Ираклия Луарсабовича Андронникова, известный очень присяжный поверенный из так называемой молодой адвокатуры. Вот адвокат, который в начале 20 века занимались в основном политическими процессами, и они сумели оттянуть начало этого процесса. Дело в том, что выяснилось, что один из арестованных и готовивших покушение, ему всего-навсего 16 лет, по этому поводу там особая процедура предполагалась. В общем, адвокаты своими ходатайствами затягивали начало процесса, и Савенкову это дало время бежать. Угу. Он бежит за границу, и дальше в основном он будет находиться в эмиграции. Во время Первой мировой, там начнется его литературная деятельность, причем благословит его не кто-нибудь, а Зинаида Николаевна Гиппиус на это дело, и она же подарит ему его литературу. Псевдоним, который был у нее заготовлен, что называется, для других дел. Но вот псевдоним Ропшин, это она, ему это общеизвестный такой факт, вручила. Кстати говоря, многие люди, очень неплохо разбирающиеся в литературе, в частности, Анатолий Васильевич Луначарский, оценивали литераторские дарования Савенкова достаточно высоко. Я в свое время читал и «Коня Бледного», и «Коня Воронова». Честно говоря, мне не очень понравилось. Мне показалось, что это очень претенциозно.
Такое выспренное.
Выспренное. Но да. Так многие тогда писали. Это, в общем, видимо, не только савенковский стиль, но и какая-то вот примет литературы эпохи. Но в любом случае, безусловно, он был человеком одаренным и в этой области тоже. Во время Первой мировой войны он будет военным корреспондентом нескольких русских газет во Франции. А затем, после февральской революции, он вернется в Россию, кстати говоря, тем же поездом, что и Ленин. Опять же, да? Вот. А дальше феерический совершенно короткий, но чрезвычайно бурный взлет его карьеры. Бывший террорист, революционер, можно сказать, становится важной достаточной фигурой во временном правительстве. Он назначается комиссаром на Юго-Западный фронт. Он, насколько можно судить, причем это проверяется, это не только его слова, но это подтверждается и другими людьми, он имел достаточно большое влияние на Керенского, особенно по военным вопросам. Дальше он сыграл до сих пор не очень понятную роль вот во всей этой корниловской истории. Известно, что Корнилову он очень симпатизировал, и он очень лоббировал его кандидатуру и назначение его в качестве главнокомандующего. А вот что там дальше произошло именно в отношениях Савенкова и Корнилова, сказать определенно до сих пор достаточно трудно. Ну, а дальше, собственно говоря, вот начинается его борьба против советской власти, можно сказать, ну, буквально с первых недель ее существования он занимает совершенно определенную такую вот антисоветскую позицию. К этому времени из партии эсеров формально он уже исключен. Эсеры его исключили как раз вот за вполне сомнительные такие его маневры во время августовских
событий. В разную сторону маневры.
Вот тут и оно, да. Понимаете, там... Никак, какой-то вот определенной логики в действиях Савенкова, мне кажется, найти ее достаточно трудно. Она, наверное, есть, хотя, может быть, он сам оказался не готов ко всей этой ситуации, метался и какие-то следы пытался хвостом заметать. По крайней мере, на это очень похоже. Ну, а дальше, хотя он уже не член партии эсеров, но он, в общем, по своим... взглядом и особенно действием, он во многом с партией солидарен. Во-первых, он категорически не принимает Брестского мира. Он, конечно же, не принимает разгона учредительного собрания, тем более, что выборы в учредительное собрание для эсеров прошли, можно сказать, триумфально. Они, конечно, были ведущей партией, причем таким хорошим отрывом, что называется, от второго места в учредительном собрании. Если бы оно смогло бы состояться, то вполне вероятно, что эсеры по многим пунктам добились бы того, к чему стремились. Дальше один из самых кровавых эпизодов биографии Савенкова и один из кровавых эпизодов вот этой вот гражданской войны – это июльские восстания в Ярославле, Рыбинске и Муроме, о которых будет очень много говориться на суде. Ну, в Рыбинске и Муроме они были подавлены достаточно быстро, а ярославские повстанцы держались около 2 недель, и город пришлось брать штурмом с применением артиллерии. Город очень сильно пострадал. Вот я встретил даже такую информацию, что вот те районы, которые были заняты восставшими, они не весь город смогли взять под свой контроль, что были разрушены на 80% огнем артиллерии, даже авиации, потому что авиация даже работала по повстанцам. Вот. Ну, а дальше он опять бежит. Да, нет, не сразу, конечно. Он поучаствует и в белом движении, причем достаточно активно, и будет пытаться участвовать в зеленом, назовем его, движении, хотя не было, конечно, никакого единого такого. Ну, вот некая третья зила, которая между красными и белыми оказалась. Дальше он окажется за границей, где будет реанимировать свою организацию «Союз защиты Родины и Свободы». И она создана была еще в первые недели советской власти. Собственно, вот именно от имени этой организации поднимались вот эти вот восстания на Волге. И в Польше будет у Пилсудского определенное время, и в хороших отношениях они будут тоже определенное время находиться. С территории Польши будет участвовать и руководить в таких вот партизанских рейдах, диверсионных рейдах на советскую территорию. Будет связан и достаточно тесно будет связан с таким прискорбнейшим персонажем гражданской войны, как Булак Исаак Балахович, человек с явными совершенно садистскими наклонностями. В общем, Савенков действительно был последовательным, активным, очень активным врагом советской власти. Вот этого, что называется, не отнимешь. Дальше прекрасно описанная много раз и в исторической литературе, и в художественной литературе, экранизированная. Дело в том, что ЧК и ее наследники очень гордились этими двумя операциями, параллельно развивавшимися по похожим сценариям, операции «Трест» и операции «Синдикат-2», по заманиванию в Советскую Россию ее таких вот ярких врагов Сиднея Рейли и Бориса Савенкова. И поэтому хорошо известный сюжеты, и фильмы сняты, и не по одному. И хорошо известный фильм, кстати говоря, достаточно удачный. Понятно, что там не все, правда, но все мы, во-первых, и не знаем и по сей день. Но в любом случае можно не сомневаться, что Савенков не сразу клюнул на раскинутые сети, не сразу поверил в существование в России подпольной организации, но в конечном итоге все-таки поверил. И вместе с двумя своими сподвижниками, очень близкими, Александром Дегофом, псевдоним Деренталь, поэтому сейчас обычную фамилию пишут через дефис Дегоф Деренталь и его женой, которая параллельно была возлюбленной Савенкова, вот такой вот у них тройственный союз. Они перешли границу, и в Минске, если я не ошибаюсь, уже были арестованы. Савенков при аресте, значит, сохранил хладнокровие и сказал: «Браво, браво, ну, разрешите, я закончу завтрак», что-то в этом роде. То есть, вот такая вот поза. Его позерство не покинуло в эти драматические минуты. А вот дальше стремительно подготовленный и очень компактно в два дня проведенный очень яркий процесс. Значит, я встретил информацию о том, и думаю, что она соответствует действительности, что первоначально планировался закрытый процесс. А потом принято было решение провести его не просто открытым, а достаточно, так сказать, привлечь к нему достаточно большое широкое внимание. О начале процесса сообщалось в газете «Правда», и вообще, так сказать, корреспонденты были аккредитованы на этом процессе. Военная коллегия Верховного суда. Это одно из первых громких дел, с которых восходит звезда страшного совершенно человека, даже по меркам этого страшного времени и этого страшного занятия быть судьей в Советском Союзе. Василий Васильевич Ульрих – это, конечно, фигура совершенно отдельная, особенная, да. Один из активнейших архитекторов вот этого самого большого террора, понимая под этим не только 1937-1939, но вообще все, что творилось в сталинской время. Два заседателя, два верных его впоследствии соратника и сподвижника по военной коллегии — Петр Алексеевич Камерон и Георгий Гаврилович Кушнирюк. Вот такая тройка судей. Процесс не состязательный. Нет ни обвинителя, нет ни защитника. Это инквизиционный процесс в классическом его виде. В данном случае инквизиционный — это не оценка. Напоминает один из типов судебного процесса, в котором суд является как бы одновременной обвиняющей стороной. То есть суд не над схваткой, суд не арбитр в состязании двух независимых сторон обвинения и защиты, а суд одновременно является и обвинительной стороной.
Здесь просят уточнение: после октября 17-го Виктор прав. А Савенков занимает антисоветскую или антибольшевистскую позицию? Правильное уточнение.
Да, правильное уточнение, потому что будем помнить, что в Советы входили не только большевики первое время, да, в Советы входили и те же самые левые эсеры, например, но... антибольшевистскую. Так, правильно. Антибольшевистскую. Другое дело, что на суде она, конечно, будет называться антисоветской. Понятно, что, так сказать, это выгодно организаторам процесса. Да, спасибо за уточнение. Антибольшевистскую. Что ему инкриминируют? Ему инкриминируют. Вот я прям процитирую обвинительный акт. Что он, начиная с октября 17 года, вел непрерывную вооруженную борьбу против советской власти, участвуя в качестве руководителя вооруженных отрядов и создавая контрреволюционные организации, имевшие целью свержение советской власти путем вооруженной борьбы, а также путем провокаторской, шпионской, бандитской и террористической деятельности. В основном правда. С некоторыми формулировками можно полемизировать, но, в общем, по сути, это так. Второе. Что, являясь одним из активных зачинщиков и организаторов гражданской войны, поднятой капиталистами и помещиками против рабочих и крестьян России, Борис Савенков лично направлял белогвардейские силы по линии наибольшей активности и организованной сплоченности под лозунгами полного подчинения своих классовых и групповых интересов задачам борьбы с коммунистической революцией всеми возможными способами и при непременной тесной связи с враждебными Советскому Союзу империалистическими государствами. Здесь уже с формулировками надо, конечно, поаккуратнее. То есть, действительно, Савенков достаточно активно, может быть, одним из активных зачинщиков и организаторов чуть-чуть громко, но он действительно активный участник организации Белого движения и вооруженной борьбы с советской властью. Ну, а вот насчет того, что поднятый капиталистами и помещиками, с этим, конечно, сейчас с позиции того, что мы знаем, согласиться, может быть, и соглашаться и не стоит. Силы были очень разные в антибольшевистском лагере. Хотя были, наверное, конечно, помещики и капиталисты тоже. Что непосредственным результатом активной контрреволюционной деятельности Савенкова было более быстрое формирование добровольческой армии, а также создание связанных с ней подпольных заговорческих организаций в Москве, Ленинграде и других центрах России. Ну, насколько он ускорил формирование добровольческой армии, мне трудно судить. Он действительно принимал в этом участие. И с Алексеевым, он и с Калединым он общался. Ну, а вот что действительно он создавал такого рода подпольные заговорческие организации, да, вот эти мятежи лета 18-го года, тому действительно свидетельство. Четвертое, что организовав Союз защиты Родины и Свободы совместно с монархистами Перхуровым и генерал-лейтенантом Рычковым и получив деньги и директивы от французского посла Нуланса и от чехословаков, Борис Савенков поднял восстание в Рыбинске, Ярославле и Муроме, чем непосредственно способствовал чехословацкому мятежу, созданию новых вооруженных сил армии и учредительных собрания и организации контрреволюционных правительств в Самаре и Уфе. Суд очень интересовался вот этими самыми заграничными деньгами. Савенков признал, что он, собственно, признал. Он признал, что он получал французские деньги. Он признал, хотя боролся за то, что от чехословаков нет, но об остальном после перерыва.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята!
Мы продолжаем. Борис Викторович Савенков у нас предстает перед судом.
И зарубежные деньги.
Да, да. Да.
Вот. То есть Савенков будет это все признавать, что-то целиком полностью, по поводу чего-то он будет, так сказать, там уклоняться от полного признания, но что признано, то признано. Что после организации, что после разгрома организованного им повстанческого движения внутри РСФСР, он, Савенков, поставил себе целью создания новой контрреволюционной организации из наиболее активных белогвардейских элементов с целью проведения контрреволюционной заговорческой деятельности для подготовки успехов иностранной интервенции, свержения рабоче-крестьянского правительства, для чего он принял ряд энергичных мер для формирования бандитских отрядов путем комплектования их белогвардейским, кулацким и уголовным элементом, посылки этих отрядов при помощи и по указанию польского генерального штаба для поднятия развития белогвардейского бандитского движения. Ну, надо сказать, что действительно, по меньшей мере, отряд полковника Павловского, который немало крови пролил в западных губерниях РСФСР, он действительно на совести Бориса Викторовича. Что вся контрреволюционная деятельность Бориса Савенкова органически связана с империализмом Антанты и была работой ее прямого агента, который вел организованную шпионскую работу и так далее. Что руководимая Савенковым бандитская деятельность на территории Советской Республики была в соответствии с военными интересами враждебным Советскому Союзу государств. Что сам Савенков лично был осведомителем военных и политических деятелей Антанты по вопросам политики и обороны Советской России, используя это свое положение для нанесения наибольшего ущерба.
Хорошо, так, именно так читает обвинительное заключение.
Ну, сейчас, да. Да. Тогда с большей торжественностью.
Тогда, да.
Что в продолжении борьбы Савенков устно и письменно пропагандировал, агитировал в направлении помощи международной буржуазии. А? Что вся деятельность Савенкова направляется на пользу помещичьей капиталистической реакции иностранного империализма. Надо сказать, что Савенков в качестве подсудимого абсолютный подарок организаторам процесса. Вот я думаю...
Играет.
Да. Да. Я далек от мысли, что это просто сделка, хотя сделка наверняка была. Я не сомневаюсь, что ему была гарантирована жизнь, и это, в общем, это условие было выполнено, потому что сам суд, вынеся ему смертный приговор, сам же суд ходатайствовал перед ВЦИКом о замене тюремным заключением. С учетом раскаяния, с учетом признания там, и так далее. Вот. Но я не думаю, что это просто, вот, как вам сказать, испуг Савенкова. Я думаю, что он принял на себя новую роль. И играл, начал ее играть не без удовольствия. Вот я бы хотел процитировать несколько абзацев из его выступления на суде, для того, чтобы вы оценили не столько содержание, сколько как он, как актер и драматург, вот этими словами упивается. Я Борис Савенков, бывший член боевой организации партии социалистов-революционеров, друг и товарищ Егора Сазонова и Ивана Каляева, участник убийства плебея великого князя Сергея Александровича, участник многих других террористических актов, человек, всю жизнь работавший только для народа и во имя его. Обвиняюсь ныне рабоче-крестьянской властью в том, что шел против русских рабочих и крестьян с оружием в руках. Как могло это случиться? Я уже сказал, что всю жизнь работал только для народа и во имя его. Я имею право прибавить, что никогда ни при каких обстоятельствах не защищал интересов буржуазии и не преследовал личных целей. Я любил Россию, был глубоко предан русскому трудовому народу, конечно, мог ошибаться, но действовал всегда по совести и крайнему разумению, был революционером и демократом, таким и остался». А вот дальше он говорит о том, что я вот выступил против большевиков по таким-то причинам, но вот я потом увидел, что на самом деле, вот я считал, что это кучка заговорщиков, а я увидел, что ее действительно поддерживает трудовой народ. Вот я верил в учредительное собрание, а учредительное собрание показало свою антинародную сущность. Правда, не знаю, когда учредительное собрание
успело
показать, но я думаю, что, видимо, он имел в виду деятельность Комуча, комитета членов учредительного собрания, вот эти вот поволжские правительства. Скорее всего, потому что, естественно, учредительное собрание в натуральном его виде, конечно, ничего показать не успел. То есть он, понимаете, это, конечно, не написано кем-то еще, а им просто-напросто отрепетировано. Он, безусловно, соавтор, по меньшей мере, а может быть, один из главных авторов того, что на этом процессе происходило. Процесс подготовлен за рекордно короткие сроки, явно совершенно потому, что Савенков прекрасно понимал, что от него нужно, прекрасно понимал, что хотят услышать, и, видимо, договоренность была больше, чем жизнь. Судя по некоторым признакам, и кое-что я впереди еще процитирую, Савенкову была обещана опять некая активная роль. Видимо, да. Потому что представить себе, что Борис Викторович просто променял, что называется, вот отказ от своих прежних убеждений там на тоскливые годы в тюрьме, ну, это я себе представить не могу, это не его стиль. Явно совершенно была договоренность, что он получит некий срок, а дальше, так сказать, через какое-то время... он опять займется неким активным делом. Ну и, кстати говоря, примеры же были. Извините меня, пример Блюмкина, да? Убийцы Мирбаха.
Ну, как-то Блюмкин все-таки фигура помельче.
Помельче, чем Савенков, но пример-то, так сказать, какой интересный, да? Вот убийцу Мирбаха и одного из главных участников событий 6 июля делают доверенным агентом, причем нигде, не за границей, то есть ему доверяют там поднимать Центральную Азию, там революцию готовить. Вообще на Ближнем Востоке. То есть его даже, что называется, с поводка спускают. Поэтому я вполне допускаю, что Савенков действительно, видимо, оценив свою роль в 23-24 году на Западе как достаточно жалкую, у него были для этого основания, он решил, что судьба подготовила еще один такой вот грандиозный кульбит. И он решил стать... Ну вот, хочется Есенина процитировать теперь советской стороне. Я самый яростный попутчик. Вот, похоже, что он уже видел себя, не одним из вождей, конечно. Я думаю, что он не был настолько наивен, чтобы не понимать, что на самый верх его не пустят. Но я думаю, что он вполне верил, что ему дадут стать одним из голосов советской власти. А может быть, даже организаторов какой-нибудь деятельности.
Лаванда пишет, не понимаю, как это можно было на это клюнуть.
Да, и пишет, и менее образованные люди не поддавались, оставались за границей. Знаете, это не вопрос образования. Это вопрос абсолютно авантюрной натуры. Вот Сидней Рейли тоже был человеком ох, тертым, ох, калач был, так сказать, тертый, хитрый и очень-очень неглупый, но тоже же клюнул, да? Тоже же попался. Это люди совершенно определенного склада. Это люди, у которых авантюра разлита в крови и которые просто вот болеют, если этого нет. Да. Да, я не знаю, может быть, это какой-то там особый выброс адреналина в особо больших количествах и так далее. После того, как Савенков, подыграв везде, где было можно, собственно, он не пытается на процессе спасти жизнь, что называется. Он не торгуется из-за обвинений, он торгуется из-за некоторых формулировок. Вот он не хочет принимать, что он агент буржуазии. Это ему, как бывшему эсеру, так сказать, принимать неприлично. А так он признает практически все. Ульрих очень подробно, почитайте, стенографический отчет, Ульрих очень подробно его обо всем расспрашивает, и со стороны Савенкова встречает, что называется, полное сотрудничество по всем вопросам. А дальше, через непродолжительное время, меньше года пройдет, до мая 25-го года, когда, по официальной версии, в одном из лубянских кабинетов, воспользовавшись тем, что на окне в кабинете не было решетки и окно было по причине жаркой душной погоды открыто, обманув, усыпив бдительность людей, которые его охраняли в этом кабинете, он выбросился головой вниз с пятого этажа. Не в пролет внутренний, как показано в одном из фильмов.
Мы как-то это очень
наружу. Да, потому что, конечно, снято очень здорово было. Интересно, что утром этого дня он пишет Дзержинскому письмо. Дзержинский жив еще 25-й год. Гражданин Дзержинский, я знаю, что вы очень занятой человек. Но я все-таки вас прошу уделить мне несколько минут внимания. Когда меня арестовали, я был уверен, что может быть только два исхода. Первый, почти несомненно, меня поставят к стенке. Второй, мне поверят и, поверив, дадут работу. Вот я думаю, что так оно и было.
Дадут работу,
я думаю, что так оно и было. Третий исход, то есть тюремное заключение, казался мне исключением. Преступления, которые я совершил, не могут караться тюрьмой. Исправлять же меня не нужно, меня исправила жизнь. Так и был поставлен вопрос в беседах с гражданами Минжинским, Артузовым и Пиляром. Либо расстреливайте, либо давайте возможность работать. Я был против вас, теперь я с вами. Был серединка наполовинку, ни за, ни против. Быть серединка наполовинку, ни за, ни против, то есть сидеть в тюрьме или сделаться обывателем, я не могу. Мне сказали, что мне верят, что я вскоре буду помилован, что мне дадут возможность работать. Я ждал помилованный в ноябре, потом в январе, потом в феврале, потом в апреле. Теперь я узнал, что надо ждать до партийного съезда, то есть до декабря-января. Позвольте мне быть совершенно откровенным, я мало верю в эти слова. Разве, например, съезд советов недостаточно авторитетен, чтобы решить мою участь? Зачем же отсрочка до партийного съезда? Вероятно, отсрочка – это только предлог. Я помню наш разговор в августе месяце. Вы были правы, недостаточно разочароваться в белых или зеленых. Надо еще понять и оценить красных. С тех пор прошло немало времени, я много передумал в тюрьме, мне не стыдно сказать, многому научился. Может быть, я пригожусь. Ведь я был подпольщиком, я боролся за революцию. Вот, понимаете, в тюрьме он сидел в сверхкомфортабельных условиях. В его камере была хорошая мебель, его прекрасно кормили, его ни в чем не ограничивали, он получал папиросы, он получал бумагу и чернила, у него получал книги, у него была возможность читать и писать. Его выводили на прогулки, например, не только по дворику тюрьмы, но вот, например, в этот день в сопровождении нескольких чекистов он гулял по одному из московских парков. Значит, его регулярно навещала его любовница. То есть он, его никто не доводил до нервного срыва, его никто не... Ему наоборот всячески, мне кажется, таким образом давали понять, наши договоренности в силе. Но вы же не можете не понимать, что так у нас не сидят, да? Раз вы сидите вот в таких вот условиях, значит, мы помним о наших договоренностях, мы хотим, чтобы вы вышли из тюрьмы в наиболее сохранном, что называется, состоянии, но потерпите еще, потерпите еще. Вот, видимо, его психика, она, конечно, была не совсем устойчивой. Он играл в такого вот абсолютно непробиваемого человека. Но, опять же, наследственность. С собой его отец сошел с ума в свое время, после того, как его два старших сына были арестованы. Его брат старший, будучи отправлен в ссылку в царские времена, там покончил с собой. Я, в отличие от Олега Витальевича Будницкого, я, честно говоря, верю в его самоубийство. И знаете, самый главный аргумент, даже, конечно, не его неустойчивая психика, а то, что вот совершенно советской власти невыгодно было то, что произошло. Понимаете, раскаявшийся, готовый работать и явно совершенно не бесполезный, прямо скажем, человек, особенно с учетом всех тех вальсов, которые с эмиграцией в середине 20-х еще затевались и так далее. Потом придут гораздо более определенные 30-е. В 20-е...
Нет, ну там это смена веха вообще середины.
Конечно, конечно. Савенков совершенно бесценная фигура в этой ситуации. Понятно, почему его так в тюрьме берегли. А если бы вдруг по каким-то людоедским соображениям было принято решение, что Мавр сделал свое дело, убирать его таким прозрачным способом, да, как выбрасывание из окна кабинета следователя, господи, ну было же сколько возможностей гораздо более похожих на правду. Вот во время той же самой прогулки по парку, да, инсценировать попытку к бегству. И в это бы все поверили, вот в то, что Савенков пытался бежать.
Да.
Вот уж тут вопросов нет, да, застрелен при попытке к бегству, это, я думаю, ни у кого особенно сомнений бы не вызвало в том, что это, по крайней мере, так могло быть. А вот это, конечно, очень такая наводящая на мысли смерть, это как-то, вот, мне кажется, нелогично совершенно.
Да, пожалуй, так, да. И здесь все-таки остается тайна. И интересно, самый открытый процесс, а да? Тайна остается.
А вот дело в том, что, конечно, ну вот сегодня мы с вами предложим тоже несколько очень открытых процессов среди тех, что мы предложим. Будут процессы, которые там кинохроника, так сказать, записывала, да, и иностранные корреспонденты.
Но там поэтому, кстати, виднее, насколько это шито, вот...
Да. Ну, ладно, поинтригуем еще.
Да, да,
слушатели,
да.
Немножко. Но я к тому, что даже открытый процесс со зрителями, там, с отчетами в газетах на следующий день, все равно главное, это же за кулисами.
Угу.
А в данном случае главное, или, по крайней мере, часть главного, еще в очень сложно сочиненной голове этого человека. Что за мысли там роились? Конечно, вот это письмо Дзержинскому очень откровенное, оно многое приоткрывает. Конечно, была договоренность, конечно, он на нее купился, конечно, он, как актер и драматург, наверняка уже продумывал, что он может предложить советской власти, какие ходы там по привлечению бывших белогвардейцев обратно. Наверняка он готов был такую роль сыграть. Наверняка. Использовали же для таких вещей того же Алексея Толстого, например, да, в свое время, в то же самое время. Поэтому я думаю, что он действительно серьезно к этой роли готовился. А вот почувствовал что-то своим звериным чутьем, почувствовал то ли какую-то потерю интереса, то ли вот то, на что он жалуется, что слишком все затягивается, выполнение этих договоренностей. И что-то у него, какая-то пружина у него сорвалась. Не очень уже молодой человек, да, ему ближе к 50 уже в это время. Конечно, перед этим несколько лет проживший чрезвычайно для него тяжелых. Я думаю, что он просто психически сорвался. И вот такой вот одноразовый поступок, мгновенный. Хотя есть описание, что вот буквально за несколько минут до вот этого прыжка он там беседовал со своими охранниками, с которыми был уже очень хорошо знаком, рассказывал им какие-то детали своей вологодской ссылки там 20-летней давности и так далее. Вот. Вот спрашивают нас, как бы сложилась судьба Савенкова, если бы он не купился на операцию «Трест» и остался бы за границей. Смерть от руки террориста, заслуга НКВД, как у Троцкого, или долгая жизнь, потраченная на попытки оправдаться за ошибки 17-го года, как у Керенского. Хороший вопрос. Трудно сказать. Понимаете, долгая жизнь, потраченная вот на описание каких-то мемуаров, оправданий, выступления в собраниях каких-то замшелых эмигрантов, как это было у Керенского, мне тоже кажется, что это не его стиль. Он бы, конечно, попытался занять какое-то активное место. В принципе, конечно, могли подослать НКВДшного, так сказать, террориста, вопросов нет. Были такие операции, так сказать, проводились во множестве. Надо сказать, что могла быть и разборка внутри эмиграции. Эмиграция была очень неоднородна в том же Париже. И в белогвардейских кругах были люди, которые считали Савенкова причиной, в том числе и бед России, своих личных и так далее. Так что вполне тоже возможный вариант. Может быть, если бы он, правда, вот проявил такое несвойственное ему в целом благоразумие, может быть, у него сложилась бы карьера литератора и журналиста. Ну, был бы, конечно, второстепенным. Понятно, что он не Алексей Толстой тот же, но что-то до какой-то степени. В принципе, я даже допускаю, хотя это, безусловно, кажется фантастическим, что если бы у него не удалось заманить, но настроение-то, видите, какие, что НКВД могло его там перевербовать... Тоже перевербовывали. Да, были люди, которые, казалось бы, были безупречными антибольшевиками, а потом работали на красную разведку. Дмитрий спрашивает, как он мне как личность. Ну, ярчайшая личность, безусловно, глубоко мне не симпатичная, как не симпатичен мне любой человек, который считает, что террором можно решать какие бы то ни было тяжелые проблемы своей страны, как человек холодно и цинично расчет его посылавший других людей на исполнение вот этих вот терактов и против царских властей, и против советской власти. Конечно, он мне не симпатичен. Кроме того, он пижон.
Ну да, и там это такая эстетизированная нечаевщина, конечно.
Вот я как раз хотел сказать, что, в принципе, Нечаев еще более отвратительная фигура. Но это действительно просто вот Нечаеву тетства этого действительно не хватило. А так, в принципе, многие строки из катехизиса революционера можно в разброс встретить и в тех же записках террориста и в других произведениях Савенкова.
Ну что ж, мы продолжаем революционное дело, очищение своих рядов.
Ну, последняя, третья у нас передача.
Это уже пожирает собственных детей, ближайших и самих себя. И начинаем мы с процесса антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра. Зиновьев, Каменев и другие, 36-й год.
Это первый московский процесс, да, так называемый. Первый из открытых процессов, вот, который мы сейчас, на который мы намекали.
Второй процесс параллельного антисоветского троцкистского центра. Пятаков, Радок и другие, 37-й.
Это второй московский процесс, поскольку первый прошел, по мнению власти Образцова, то было решено создать параллельный троцкистский центр и продолжить этот ужасный сериал.
Третий процесс антисоветского право-троцкистского блока.
Он же третий московский процесс.
Да, Бухарин, Рыков и другие, 38-й год. Мы идем дальше. Неумолимо. Процесс контрреволюционной фашистско-террористической организации альпинистов и туристов.
Ну,
Лента.
Да, тут надо сказать, что, конечно, были, вы знаете, разные троцкистские организации, эсперантисты были, и филателисты были, но в данном случае дело было в том, что дело шили Крыленко, а почему из его разнообразных ипостасей выбрали именно его альпинистскую, он действительно был совершенно увлечен этим делом, шахматами и альпинизмом. Но вот шахматистом он был посредственным, судя по всему, альпинистом он, говорят, был замечательным, да. И, по крайней мере, Юрий Иосифович Висборг, который не только сам был прекрасным альпинистом, но интересовался историей этого дела, он Крыленко очень высоко отзывался как об альпинисте, но, естественно, лично они не были знакомы, понятно. Вот. Это вот, так сказать, интересное дело, хотя именно как процесс оно из всех пяти наименее яркое, поскольку короткое, всего за 20 минут.
Особенно. Да уж, как-то так, да, не очень. Но зато пятый процесс у нас руководителей Ленинградского обкома ВКПБ Кузнецов, Вознесенский и другие, 50-й год, Ленинградское дело.
Да, они на тот момент не все уже были руководителями, и Кузнецов, и Вознесенский уже в центре работали, но это действительно Ленинградское дело, потому что совершенно отчетливо именно по этому признаку подбирали обвиняемых.
На сайте должно быть...
Да, оно идет, голосование вовсю идет.
Ждем вас в следующее воскресенье на процессе.
А я не прощаюсь.
Нет, ребята, все не так, ребята!